Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Есть в окрестностях Суздаля одно загадочное место – Кидикша. Много дорог соединилось здесь, много судеб. И узнать, чем богата эта земля, порой не так просто. И приехать сюда нужно не один раз, чтобы она раскрыла тебе свои тайны. Но отправляясь в Суздальский край, поначалу нам нужно вспомнить, с какими людьми, с какими личностями, какими героями связано это место. И помогать нам в этом сегодня будут два человека, которые знают о Кидикше так много, что готовы рассказывать об этом часами. Автор и ведущий «Радио Вера» Алексей Пичугин приехал в Суздаль специально не только для того, чтобы дать интервью для нашей программы, чтобы мы с вами смогли познакомиться с Кидикшей, но и показать самые красивые места в Суздальском Аполье, поделиться с нами любовью к этой земле. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Вот так и оказались два ведущих «Радио Вера» на берегу речки Нерль у старинного храма в честь первых русских святых, благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба, который построил в Кидикше великий князь Юрий Долгорукий.
Я, если вожу экскурсии по Суздалю, то мы там куда-нибудь заходим, что-то смотрим, в этом месте то, в этом месте это, но мы не всегда доходим или доезжаем до Кидикши. Я всегда очень сожалею об этом, потому что Кидикши — это такое место, откуда вот обо всем можно рассказать. Во-первых, потому что ничего старее Кидикши на поверхности Суздаля не сохранилось. Во-вторых, потому что какие-то финно-угорские, финские, то есть памятники, они тоже здесь в окрестностях, вот один из них там, ранние. То есть что такое ранние, да, это 3-4 века.
Место это было известное. Вокруг нас плодородные поля. Они тогда и тоже возделывались. Очень много в то время вот на этой территории находилось крупных селищ, которые были не меньше Суздаля. Суздаль уже постепенно укреплялся, а эти селища здесь жили тоже разные люди. Был какой-то воинский контингент, люди, занимавшиеся сельским хозяйством. Археология показывает, что Аполье было очень заселенное. И
разные народы. Не только там финно-угры.
Нет, там, скорее всего, были как раз славяне, пришедшие как раз вот в этот момент. Были финны, которые еще оставались, они ассимилировались или вот что с ними произошло, но они исчезли. Судя по погребальным наборам, были люди, которые приходили откуда-то с севера. Это вот первое упоминание о Суздале, 2024 год.
Тысячелетний юбилей Суздаля привлек в город огромное число туристов. В течение нескольких лет Суздаль готовился к этому празднику. И сейчас человеку, путешествовавшему по Золотому кольцу в предыдущие годы, будет чему удивиться. Таких несчетных потоков туристов, заполняющих центральные городские улицы, наверное, еще не видывала суздальская земля. Но чтобы узнать Суздаль, почувствовать его неповторимость, оказывается, очень правильно посмотреть на него со стороны. И Кидикша к этому очень располагает.
С 1024 года по 12 век здесь тоже происходили различные события, но вот такой расцвет и подъем начинается с Юрия Долгорукого, который активно осваивал эти земли.
Почему, он их здесь осваивал? И как он сюда пришел? Почему он их выбрал?
Ну, потому что эти места были известны. Это были плодородные земли, они были важны, они во многом снабжали хлебом тот же Великий Новгород. Это была ресурсная база. Киевская земля уже не вмещала всю знать, которая там проживала. Потом это было связано с политическими процессами, которые там происходили. Понятно, что семьи были большие, нужно было осваивать новые земли, получались новые княжества, что, собственно, привело к тому, что мы называем потом впоследствии феодальной раздробленностью. И когда сюда приходит Юрий Долгорукий, здесь уже, во-первых, до него было каменное строительство, стоял вот Мономахов собор, который был построен там в Суздале. Мономахов собор на месте собора Рождества Богородицы, он, скорее всего, был из плинфа. И строится Кидикша.
Почему на этих землях, на берегу речки Нерль, великий князь Юрий Долгорукий строит этот храм святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба? Чем была Кидикша во времена основания Москвы? Почему подобные храмы появляются сразу в нескольких местах? В Переславле-Залесском, сохранившийся до нашего времени Свято-Преображенский собор, церковь святого великомученика Георгия Победоносца на дворе князя Юрия во Владимире, храм великомученика Георгия в городе Юрьеве-Польском, перестроенный в начале XIII века, и не сохранившийся храм Спаса в Суздале. Что символизировала собой эта архитектура? Какой цели она стремилась? Какое значение имела? Попробуем определить в этом процессе роль князя Юрия. Так ли много мы знаем об основателе столицы нашего государства, отце святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского, кого считают первым русским самодержцем? О том значении, которое имел приход потомков Рюрика в северо-восточные земли, мы говорили с редактором историко-краеведческого журнала «Вдаль», о Суздале и его окрестностях, с художником-иконописцем Федором Валентиновичем Кноковым.
Города, во-первых, то есть эти вот опорные пункты, которые позволяли эту территорию контролировать. В основном все города здесь, они в основе имеют волю Юрия Долгорукого. Да. То есть строительство вот этих опорных пунктов было единственной возможностью эту территорию контролировать, как-то собирать там налоги. Сейчас даже до сих пор сохранилось слово «погост». Что такое «погост»? Ну, сейчас он как бы в значении кладбища чаще всего употребляется. А «погост» — это, ну, какое-то отдельно стоящее место, в котором останавливаются гости. А гости — это вот эти вот сборщики налогов. Они приезжают, они останавливаются не в селе. Ну, во-первых, там масса населенных маленьких пунктов, они останавливаются в каком-то таком административном центре, удобном для сбора со всей округи. И там некоторое время стоят, собирают эти налоги, там пересчитывают как-то все это. И когда все здесь собрано, они отправляются дальше. И, собственно, вот эти города – это такие вот, ну, как бы большие погосты, где князь мог останавливаться и контролировать какую-то вот эту подвластную ему, очень большую подвластную ему территорию. Собственно, что сделал Юрий Долгорукий? Он ее окняжил.
В наши дни, когда события показывают, как необходимо населению централизованная власть, армия, умение контролировать ситуацию, не позволять расшатывать устои государства, вносить хаос и панику, оказывать помощь и поддержку людям, попавшим в беду, интересно узнать, а как это было на Руси в далеком XII веке? Зачем этим землям был нужен свой князь?
Понимаете, это же как бы протогосударственные отношения, да? То есть, ну, во-первых, он обладал силой оружия. У него с собой была дружина организованная, как бы специальные люди, которым он платил в какой-то форме жалования. А тогда вот просто гражданским людям, ну, вот представьте, вот если существует как бы институт полиции, да, и мы с вами, да? Мы с вами тоже кому-то можем противостоять, но у полиции как бы есть оружие, специальные средства, зарплата, да, на которую они как бы ничем другим не занимаются. Мы с вами все время чем-то другим заняты. Да? Поэтому вот воины-профессионалы – это аргумент. То есть даже там 10, 15, 20 человек, это по тем временам очень серьезные силы, организованных людей, профессионалов. То есть это всегда аргумент. Во-вторых, естественно, ну, как бы власть не должна быть совсем уж насильственна, чтобы пользоваться поддержкой. Значит, они какой-то конституционный порядок, да, предлагали взамен какое-то покровительство, защиту, участие в каких-то коммерческих, там, в том числе, там, в транзитной торговле, в каких-то коммерческих проектах. Ну, видимо, это как-то было привлекательно. Конечно, конфликты, наверное, были, когда вот местные люди считали, что вот там что-то налоги как-то подняли необоснованно, да, там, возможно, как-то это приходилось аргументировать либо какими-то либо уступками, либо какими-то доводами, либо оружием. Вот так. То есть князь со своей дружиной, он отправлялся в полюдье. Это описано вот у византийских императоров Константина Багрянородного. То есть он просто тупо объезжал подвластную ему территорию и сам собирал налоги. То есть сам, как это называется сейчас, судебный пристав, да, там, сам себе исполнительная и законодательная власть, то есть все в одном лице. Вот князь. Себя предъявить он должен был, потому что, ну, вот он был единственным аргументом, потому что, ну, когда какой-то приходит другой человек и говорит, да я вот в пользу того-то собираю.
Как на протяжении веков развивалась Суздальская земля, раскрытию этой темы посвящена историческая экспозиция в Суздальском Кремле. Но то, что происходило вокруг Кидикши, вокруг Суздаля, постепенно проясняется в результате масштабных археологических исследований, долгие годы производимых Суздальской археологической экспедицией, который возглавляет вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН, доктор исторических наук Николай Андреевич Макаров, автор ведущей программы «Светлый вечер», «Прогулки по Москве», «Северная верста». Алексей Пичугин является участником археологической экспедиции с давних пор, со своего студенчества. Поэтому, исследуя эту землю во многих местах, он рассказал нам о том, что могла представлять собой Кидикша во времена князя Юрия Долгорукого.
Вот сейчас вам, наверное, любой экскурсовод расскажет, что Кидикша, вот этот храм, стоит на месте резиденции Юрия Долгорукого. Вы, наверное, где-то про это читали уже, да?
Слышали.
И идея эта возникает в XIX веке благодаря графу Алексею Сергеевичу Уварову. Граф Уваров, сын того самого знаменитого Уварова, он основоположник российской археологии. Одно из его имений родовых находилось в Владимирской губернии, и он постепенно стал исследовать древность. У него была какая-то сверхидея о том, что здесь находятся курганы. Во второй половине XIX века очень сильно развивается вот эта идея, которая привела к большому интересу к былинам, историям с богатырями, а потом это уже все трансформировалось.
Древнерусская архитектура.
Древнерусская, опять же, там, модерн, русский стиль. А изначально корни этой идеи у того же Уварова были в том, что вот Суздаль же это такое известное место, да, там, значит, где-то есть курганы. Он действительно очень много курганов здесь раскопал, и до сих пор археологи работают по его следам. И он, раскапывая Кидикшу, решил, что он здесь найдет какие-то большие княжеские захоронения. Почему-то он вот как-то поставил сюда резиденцию Юрия Долгорукова. Действительно, наверное, в то время это хорошо объясняло наличие здесь каменного храма. Вообще, эта идея резиденции господствовала долгое время. По аналогии, знаете, как я экскурсантам рассказываю, вот Путин работает в Кремле, но он же не живет в Кремле. Ну, это вот чтобы было понятно. А вообще, эта идея там идет, ну, тут в Киеве же, да, там в Киеве есть Перемышль Киевский, да, там есть. Во Владимире есть Боголюбово, где князь Андрей Боголюбский действительно жил. Ездил, ну, там, условно, работать, приезжал он во Владимир. Но княжеская дружина вот такая вот, не самая близкая, которая находилась вместе с ним Боголюбова, а основной какой-то контингент, знать. Вот все они находились во Владимире, он приезжал в Боголюбово, блядь, они к нему приезжали. И вот по аналогии, конечно, было бы очень удобно предположить, что на небольшом расстоянии от Суздаля тоже, раз уж здесь стоит белокаменный храм, мы точно знаем, что построил его Юрий Долгорукий, что здесь была его резиденция. В 2011 году, когда вот эту вот вентиляцию стали проводить, можно было подтвердить эту теорию, потому что ничего здесь особенно уже современными археологическими методами не раскапывалось. Поэтому здесь было много чего раскопано. Вот это даже траншейка идет след раскопа. Единственное, что было найдено здесь, это кладбище, которое раскопал до археологов Уваров. Вот здесь вот, например, вот в этой траншейке, которая тут едва-едва виднеется, ну, находили, я помню, такую груду черепов. Знаете, как картина Верещагина «Апофеоз войны». Вот это археологи прозвали апофеозом Уварова. Здесь вообще не было найдено никаких следов резиденции или вообще бытования какого-то крупного двора. Мы много находим следов селищ. Как селищ славянских, так селищ и финских. Действительно, вот здесь, на этой территории, есть небольшое финское селище. Дальше перерыв. Есть какое-то слабенькое, насколько я понимаю, славянское с краю. Но больше никаких следов нет. Есть следы распашки, они тоже археологами при аккуратной расчистке почвы читаются. Вот здесь есть следы распашки. Есть статья научная, которая так и называется «Собор на пашне». То есть все, что мы сейчас можем сказать о постройке этого храма, что Юрий Долгорукий почему-то построил его в чистом поле. Что может нам объяснить эту историю? Помимо резиденции, бытует такое мнение, что собор, так как он посвящен Борису и Глебу, это первый храм, посвященный Борису и Глебу, стоит на месте их лагеря. Почему здесь должен был стоять их лагерь, непонятно. Ну вот, бытовало такое мнение. Ну почему тогда он здесь поставил. Все, что нам может объяснить, пока, по крайней мере, может быть, что-то будет найдено, может быть, резиденция будет найдена. Но вряд ли. Это то, что здесь был монастырь. И тогда мы как бы понимаем, что следы каких-то других построек могли не сохраниться или просто не найдены. Просто если бы здесь была резиденция, здесь бы в земле обязательно что-то было бы найдено с ней связанное. Ну и, конечно, были бы найдены валы.
Российская историческая наука в наши дни старается выстроить непрерывность хода истории России. И очень важно при этом, что она часто имеет документальные свидетельства и памятники того или иного периода. Суздалю и его окрестностям в этом смысле очень повезло. Им всегда, ну точнее, середины XIX века пристально занимались. Многие научные изыскания. В XX веке здесь проводили замечательные советские искусствоведы, художники, реставраторы. Романовский, Варганов, Воронин, Столетовы. Работавшие после революции в созданном советской властью Суздальском краеведческом музее. Благодаря им было сохранено и восстановлено множество памятников древней архитектуры. Прекрасные суздальские соборы, церковки, привезенные шедевры деревянного зодчества. В Суздальском Кремле создана экспозиция, которая в наши дни привлекает туда множество туристов. И масштаб работы музея в Суздале огромен. Например, выставка «Русский феникс. Суздальская земля», созданная к тысячелетию Суздаля, объединила в Кремле два самых главных музея страны – Владимиро-Суздальский музей-заповедник и музей Московского Кремля. И вот стоя под стенами первого белокаменного храма на Руси. Первого, потому что все известные храмы князя Юрия Долгорукова были построены, по словам исследователей, в один год – 1152. И каждый из долгоруковских храмов можно назвать первым. Хочется проникнуть в тайну. Что же хотел показать своим подданным, своим соседям, восточным и западным, великий князь Юрий? Почему он начал строить здесь такие храмы? Почему он избрал для своих храмов белый камень и романский стиль?
Ну что, ему тогда, получается, так нравилась эта западная архитектура? Что-то он в ней...
Вы знаете, это вот... То есть одного нравилось недостаточно. Причем так, чтобы нравилось одному человеку и всем его потомкам. Вот в этом самая главная интрига. Тот, кто сможет ответить на этот вопрос вообще, что это был за остатки, какого замысла мы видим. То есть то, что мы сейчас видим, это такие косточки обгрызенные. Потому что, ну, эти храмы по-другому и выглядят. Вот, допустим, Покрова на Нерли. Вот мы сейчас восхищаемся. Вот она стоит такая, там травки такая, Покрова на Нерли, на холмике. А ведь это был не холмик. Это посреди вот этого разлившегося по весне, потому что основная навигация здесь проходила по весне, по этим рекам. И основной приезд, ну, основной трафик движения был весной. Вот это вот разлившееся огромное озеро, посреди него стоит белая такая как бы пирамида. Храм Покрова на Нерли стоит на искусственном острове. Там же сливается анализ с Клязьмой, а вода сливается в самом низком месте, правильно? То есть там низкое место, оно полностью затапливается водой по весне. Значит, там строят искусственный остров, на 5 метров поднимают уровень, облицовывают его белым камнем, оборудуют системой слива воды из желоба, лестница, по краям лестницы львы, вы поднимаетесь наверх, стоит не просто храм, а он еще обнесен такой декоративной стеной. Не галереей, а вот именно декоративной стеной. Вы знаете, как вот города изображают на иконах. То есть стоит такой символ священного града на этом белом, сверкающем, белоснежном постаменте, даже холмом назовешь, а вы мимо приплываете и думаете, какая красота, вот он, небесный Иерусалим. То есть это вот так выглядело, когда это было построено. А сейчас то, что мы видим, это вот и то производит впечатление.
Любопытно, наверное, для человека, который просто смотрит на храмы Юрия Долгорукого, не задумываясь о том, для чего князь выбрал для своих храмов белый камень, какие цели он ставил перед собой, показывая жителям окрестных сел и жителям города Кидыкши, как уверяют исследователи, имперское величие своих замыслов и намерений, откуда вез белый камень великий князь Юрий Долгорукий, а впоследствии его сын, святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский. Об этом у археологов, составляющих свою историю этих храмов, есть мнение, которое не совпадает с официальным.
А что касается белого камня, это тоже очень любопытная история, поскольку вот вам, скорее всего, все расскажут, что это мечковский белый камень из Подмосковья, но, скорее всего, это белый камень местный, откуда-то из Клязьмы. Эти каменоломни просто не найдены, неизвестны, не исследованы, но, скорее всего, его так далеко не везли. Ну, просто если посмотреть логистику, получается, что его нужно было везти или против течения оттуда, или эти огромные блоки просто очень сложно было что-то построить, на чем их перевозили. Из Волжской Булгарии было предположение, что везли. Ну, тоже как-то странно это все получалось. Более того, есть такой маркер, что в Мечково, если речь идет о каменоломнях, вокруг них должны быть какие-то крупные поселения людей, которые занимались добычей этого камня. И, соответственно, эти поселения должны иметь какие-то предметы 12 века. И крупные могильники. Но, к сожалению, мы не видим никаких следов таких поселений, которые бы относились именно к 12 веку. Там, к 14, к 15, пожалуйста. А к 12 веку таких вот мест нет.
Прежде всего, мне хотелось бы передать впечатление от храма святых Старостатерцев благоверных князей Бориса и Глеба. Окруженный каменной оградой, Борисоглебский храм стоит на берегу реки Нерль, как древний богатырь, вросший в землю на этих рубежах. Было ли это сознательным упрощением облика храма? Или не столь еще совершенным мастерством зодчих, которые, не отвлекаясь на детали, думали о пределе надежности своих построек в то время? Но у меня возникло предположение, что храм в Кидыкши нес во многом еще и оборонительные функции. Эти крепости-храмы на самых высоких точках по берегам Нерли и других рек на Суздальской земле в то время были оплотом христианства для жителей окрестных земель, демонстрацией своей веры, но и защитой княжества среди племен, которые могли оттеснить Рюриковичей. Ведь очень часто жители во время набегов завоевателей прятались именно в храмах. Мы зашли с Алексеем внутрь храма в честь благоверных князей Бориса и Глеба, где расположена экспозиция Суздальского филиала Владимира Суздальского музея-заповедника, и Алексей обратил внимание на несколько уникальных реликвий этого храма, известных в России только в Кидыкши.
Здесь есть уникальные вещи, которые больше вы нигде никогда не увидите. И долгое время тоже их здесь никто не видел, потому что до 2011 года этот храм был достаточно плохо исследован. В 15 веке рухнули своды, настелили новый уровень пола. Все, что рухнуло, практически не собирали, не поднимали. И только в 2011 году, когда здесь проводили вентиляцию, просто чтобы избавиться от сырости, наша экспедиция, Суздальская археологическая экспедиция, здесь проводила работу. Дошли до уровня пола 12 века, нашли много архитектурных элементов, деталей, фрагментов фреск, которые тогда обрушились, и сверху которых просто настелили пол. Но самое главное, что было найдено, это амфалий.
Амфалий?
Амфалий, да. Мы сейчас, в принципе, во всех больших храмах с вами можем увидеть место, где стоит епископ. Кафедра, где он начинает богослужение, если речь идет о литургии, куда до малого входа он должен стоять в центре храма. В древности амфалий, место для епископа, было такое каменное. Вот как вы видите, здесь вот белокаменный. Их сохранилось очень мало. Он сохранился в Киеве. Здесь он был найден в 2011 году. Больше нигде вот в центральной части России амфалиев нет.
Он представляет собой круг?
Каменный круг, на который установился епископ. Но тут есть два варианта развития событий. Если бы освещение падало чуть лучше, мы бы увидели, что он достаточно сильно истерт ногами. То есть, соответственно, им пользовались. На него там могли орлец стелить. Он просто, епископ, мог на нем стоять. Но мы не знаем из истории этого храма, чтобы здесь были, ну, действительно часто архиерейские богослужения. Он все-таки стоит на отшибе. Хорошо, приезжали сюда иногда епископы, да, служили, ну, изредка. Он бы не был таким
так и стерт. Что важно, что этот Амфалий мог служить не только епископу. Есть такая версия, она в данном случае здесь не может быть никак подтверждена, потому что никаких свидетельств об этом нет. Но известно, что иногда в крупных храмах, где мог иногда служить епископ, но чаще всего не служил, при решении богослужения иерейским чином, иногда, в особенно торжественные дни, заимствовали некоторые элементы архиерейской службы. Соответственно, там священник, старший священник, настоятель, кто возглавлял в этот день торжественную службу, мог начинать ее здесь.
В храме святых князей Бориса и Глеба находятся аркосолии, места для княжеских захоронений, где были погребены сын великого князя Юрия Долгорукого, князь Борис Юрьевич, его супруга княгиня Мария с дочерью. В храме Алексей обратил внимание на остатки древних фресок, изображенный на стене крест с Голгофой в основании, и на следы от алтарной преграды, и на древний каменный престол, который сохранился в этом храме с XII века.
Видите, вот это голова Адама. Существует определенная типология крестов. Просто эту работу никто не проводил, но если сравнить, то можно понять, что ну вот какому типу этот крест принадлежит. Я думаю, что это, скорее всего, тот же 12 век. Крест, Голгофа, а в ней череп Адама.
Интересно, это такое ощущение, что это было захоронение?
Да, вот, пожалуйста. Здесь же княжеская семья, частично. Так как здесь вот похоронены женщины, то, соответственно, здесь святые жены среди райского сада.
А кто был похоронен, неизвестно.
Вот почему. Вот Борис. В той части,
жена,
она здесь, да, Мария. Сейчас мы как раз будем говорить об архитектуре, чтобы снаружи ходить элементы смотреть. Но я вот сразу скажу, что уникальность, наверное, здесь в том, что сама идея – это романский стиль. Это тот самый романский стиль, который тогда господствовал в Европе. Но так как это не католический храм, так как это православный храм, то внутри эта сама идея романского храма, она переосмыслена в византийском стиле. То есть мы с вами видим такую крестово-купольную планировку, которая больше отвечает византийскому типу храмов. В Византии было все свое, в Западной Европе было все свое, а здесь мы видим некий сплав вот этого вот византийского восточного христианства с такими рациональными западными мощными стенами, с минимумом декора и с тем декором, который, ну, если уж он есть, то он присущ вот соборам Западной Европы романским. В то время этот романский стиль переосмысленный, он господствовал в русских княжествах, и скорее всего мастера, которые строили эти храмы, они же строили подобные храмы в Чернигове, в Чернигове княжестве, а уж были это какие-то мастера, пришедшие из Чернигова, или научившие людей здесь, или это вообще были какие-то европейские мастера, что, мне кажется, более, наверное, верным. Но это доказать невозможно, ну, по крайней мере, сейчас.
В научной литературе по поводу строителей белокаменных храмов Древней Руси нет единого мнения о том, откуда же пришли мастера. Мне запомнилась версия заслуженного работника культуры России, академика Российской академии художеств Сергея Заграевского, автор множества научных работ, представленных на замечательном сайте «Русарх», где он доказывает, что архитекторов князь Юрий Долгорукий учил своих, отправляя их на стажировку в Европу. Но что самое для меня удивительное оказалось в работах Заграевского, как он доказывает, что эти храмы, с которых началось белокаменное зодчество Руси, являющиеся в наши дни визитной карточкой России, ее основой, ее фундаментом, были созданы князем Юрием в один год, 1152-й. Когда он вернулся из Киева, собрав там немало средств, имея возможность возводить на Суздальской, Владимирской земле, в Переславле-Залесском, Юрьеве-Польском одновременно все эти храмы. Этот рубежный для древнерусской архитектуры год 6660-й от сотворения мира. И эсхатологические настроения того времени, когда люди ждали конца света, страшного суда, наверное, подтолкнули князя Юрия оставить после себя столько величественных храмов на своей земле. Это и был новый этап взаимодействия князя с церковью, когда он получил разрешение строить из белого камня. Но это еще было желание великого князя Юрия Долгорукого, а впоследствии его сына, благоверного великого князя Андрея Боголюбского, показать своей архитектурой свою веру. Ведь архитектура, как зеркало, отражает свое время. Если наши нынешние московские храмы порой теряются на фоне современных новостроек и торговых центров, то в XII веке это были самые величественные здания княжеств. Богу отдавали все лучшее.
Да, Юрий Долгорукий строит вот эти вот белокаменные храмы, удивительно. Ну вот есть такие прикидки, что строительство храма из белого камня обходилось примерно в 10 раз дороже, чем из кирпича. При том, что он прекрасно знал, как строить из кирпича. Его папа построил на его глазах здесь огромный Успенский собор вот на территории нашего Кремля из плинфы. И, пожалуйста, если хочешь, чтобы он был белый, можно подмазать, побелить. Это будет дешевле в любом случае. Он еще белее будет, чем из белого камня. Нет, он приглашает мастеров из Западной Европы, ну, с какой-то вот пограничья Западной Европы, то есть это какая-то Малопольша, Венгрия, ну, которые, тем не менее, что-то уже видели, немножко работают в романском стиле, в общеевропейском тогда стиле. Первоначальные храмы Юрия Долгорукого, вот поезжайте в Кидикушу, посмотрите, вот там идет аркатурный поясочек, вот между лопаточками тут начался, идет, и воткнулся, не рассчитали ход. Ну, и ладно, ничего там, а в следующий раз. То есть видно, что это какие-то провинциальные европейские мастера, которые вот, ну, как бы, неладно кроют, ну, крепко шьют, да, вот. И вот эти вот храмы времен Юрия Долгорукого, они такие вот коренастенькие такие боровички с таким с диким запасом прочности, чтобы, не дай бог, там что-то не рухнуло. То есть ну, ты не можешь рассчитать конструкцию, да? У тебя нет опыта римской архитектуры, да, традиции. Ну, зато ты вот делаешь попрочнее, они такие все как пещерки получаются, да? Но, тем не менее, то есть Юрий Долгорукий почему-то идет на такие жертвы, на такие сверхусилия, и причем он эти четыре храма, он их строит одновременно. Раньше я как-то себе представлял, когда я пытался осмыслить эту ситуацию, я себе представлял, как приглашается один архитектор, вот у него там 4 бригады, и он там на коняшке ездит, их контролирует. А сейчас, когда я стал лучше разбираться в этих вопросах, я вижу, что храм в Кидикше Бориса и Глеба и Спасо-Преображенский собор Переславле-Залесском, они хотя имеют вот какое-то общее типологическое сходство, они в одном жанре, это такая придворная маленькая капелла, да? Они построены разными архитекторами. То есть там ну, просто разные конструктивные приемы. То есть всем и тем, и другим, и третьим, и четвертым было выдано одно техническое задание, условно говоря, да, сформулировано кем-то. Кем? Это большой вопрос. Проблема заказчика. И даже немножко забегая вперед, ну хорошо, ломбардские мастера строят там Успенский собор в Владимире, там Покрованы Нерли. Получается, все строят ломбардские мастера. Потом церковь Вознесения в Коломенском тоже итальянцы строят. Храм Василия Блаженного с Покрова на Рву. Сейчас доказано, что его немцы строят. Но у себя в Германии, в Ломбарде, они же ничего подобного не строят. То есть, исходя из чего они так строят? То есть, кто им ставит задачу? Кто разрабатывает иконографию, да? Кто вот всю символику? Кто вот, ну, собственно, кто автор проекта, автор замысла? Они исполнители хорошие, да, они всю жизнь с камнем работают, у них там с деревом плохо.
Чем глубже погружаешься в историю, тем интереснее тебе становится. А по словам Алексея Пичугина, археология каждый год преподносит подарки для исследователей. Например, несколько лет назад в окрестностях Суздаля были найдены захоронения воинов, рядом с которыми находились топорики и стремена. А на храме святых Страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба в Кидикше Алексей показал множество крестиков самой различной формы, когда и кем они были сделаны.
В пользу того, что это какие-то иностранные строители были, по крайней мере, пришлые, говорят вот эти вот стрелочки, которые указывают, как блоки укладывались. Вот видите, вот стрелочка.
Ну, а даже 12 да, века стрелочка.
Конструкция, инструкция по сборке, такая Икея, знаете, 12 века.
А вот этот крест.
А это кресты, их очень много. Тоже версий много, почему эти кресты здесь нарисованы, но они есть практически на каждом древнем соборе. Есть версия такая очень мало распространенная и, скорее всего, неправдивая о том, что, ну, вокруг храма кого-то хоронили, если уж не хватало места или не ставили какой-то памятный знак, просто рисовали крест. Ну, самая распространенная версия, что изначально, наверное, это была форма такой письменной молитвы. Ну, Господи помилуй, что еще могу сделать? Крестик нарисовать. Да, ну, люди рисовали кресты. Потом, скорее всего, кто-то просто рисовал кресты, когда их стало много, похожей формы. Они, видите, все разные. Здесь можно, если вот так постараться и очень долго походить, поискать, посмотреть, можно найти типологию крестов и латинских, и западных, и византийских, и распространенных в 12 веке, и в 13 веке, в Литве распространенных. Это скорее говорит о том, что сюда приезжали люди разные совершенно. Ведь Суздаль это еще и очень крупный торговый город. Вот вам стрелочки, вот их вот так укладывали. Крупный торговый город, мы можем предполагать только, что вот сюда приезжали люди. А вот это вот, видите, капителька идет, пояс. Раз, два, три, на третьей капительке такая рожица льва, как считается. Видите, такая улыбающаяся кошачья морда.
Да, вижу, теперь вижу.
Это считается, что это автограф мастера, который вырезал. Ну, это почему-то вот так принято считать, что это автограф мастера. А как на самом деле не понятно.
На храмах великого князя Юрия Долгорукого было несвойственно изображать людей, птиц и животных, ограничивались лишь орнаментами. А вот уже его сын, благоверный князь Андрей Боголюбский, широко применял резной декор с фигурками. На его храмах множество львов, грифонов, держащих лань, например, как на храме Покрова на Нерли, птиц, женских лиц и ангельских ликов. Это тоже связано с определенным этапом взаимопонимания княжеской и церковной властей, когда князю Андрею было разрешено строить храмы с таким глубоким содержанием белокаменной резьбы. Таким замечательным путешествием становится приезд в город Суздаль и в расположенную совсем рядом Кидюкшу. Потому что Суздальская земля как дверь в Древнюю Русь. Мы открываем ее для себя, поначалу знакомясь лишь с самыми главными героями и событиями, а потом каждый останавливается на том или ином периоде, чтобы рассмотреть его поближе. Главное, чтобы это погружение, как и работа археологов, проходило параллельно с погружением внутрь себя, с вопросами. А почему меня это так трогает? Почему мне это интересно? И как археологи иногда находят в слоях земли такие жемчужины и драгоценные бусины, так и мы, иногда задумываясь о себе, а кто мы и какие мы, увидим или почувствуем в себе что-то, что и не знали раньше. Любовь к этой земле, на которой мы живем.
У нас один из руководителей нашей экспедиции, человек, к которому я когда-то приехал, Сергей Владимирович Полянский, человек, которого вот я, буду 14-летним школьником, первый раз приехал в экспедицию, с которым мы там до сих пор очень дружим, много общаемся, ездим по этим полям. Он всегда студентам, которые первый раз сюда на практику приезжают, говорит, что запомните, самое главное, земля не грязь. Ну, потому что приезжают девочки с маникюром таким свежим из города, мальчики, которые никогда не жили в палатке, не рубили дрова, не разжигали костер. Для них это что-то чуждое, вот как вот идет дождь, мы с вами сейчас стоим, идет дождь, а надо копать, и надо вот в эту грязь погружаться, а каких-то элементарных бытовых условий, чтобы просто помыться потом нормальных, не в речке иногда и не бывает, и чаще всего не бывает. И вот чтобы понять, что это на самом деле не грязь, а что это вот твое родное, что это вот, много сейчас говорим о патриотизме, много говорим о том, что вот духовно-нравственное, отечество, патриотизм, а для меня это, безусловно, именно про эту землю, в которую можно погрузиться, и которая тебе, если ты в нее с какой-то любовью погружаешься, с каким-то интересом, правильным интересом, обязательно что-то отдаст, и обязательно ты найдешь что-то свое, вот то, что станет, не то, я там найду, или вы найдете, но если вот ты приходишь с этим интересом узнать, почему именно вот отсюда такая большая часть нашей истории происходит, чем они жили, что они делали, через все трудности, там, через все неустройства бытовые, все равно ты узнаешь, скорее всего, или, по крайней мере, продвинешься. Извините, тут, наверное, больше лирики, чем истории.
Это лирика, вот... она как-то зажигает сердца.
Да. Но она, наверное, отвечает на вопрос, почему я вот... Много куда мы ездили студентами, но все-таки какое-то становление личности, что ли, здесь произошло.
Мы стояли с Алексеем в воротах каменной ограды напротив храма князей Бориса и Глеба в Кидыкше. Шел дождь. И, наверное, никто из экскурсоводов и историков, которые рассказывали бы потрясающе интересные сведения о Суздальском ополье, не удивил бы меня больше именно своим отношением к этому месту. Ведь история нашей земли – это не только прошлое, это и все те люди, которые его изучают, исследуют памятники, создают картины, приезжают и вдохновляются этим местом и возвращаются сюда вновь. Каждый из нас что-то вносит в нашу историю – маленький камешек или огромную глыбу. Стоит только повнимательнее всмотреться, и ты увидишь на этом храме в Кидыкше, как на храме в Переславле-Залесском и на многих других храмах, не только кресты, но и печали и радости тех людей, которые их оставили. Что хотели они рассказать нам? Чем поделиться? Чему научить? Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Кидыкше и Суздальской земле, которая так поэтично называется «Суздальское ополье».
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
По словам старожилов города Суздаля, в Суздальском ополье всегда жил очень креативный народ. И в наши дни, как и всегда, Суздальская земля, как магнитом, притягивает к себе множество людей, которые не только отправляются в небольшое путешествие в расположенное рядом с Москвой популярное место, но и приезжают сюда проявить свою инициативу и стать частью истории Суздаля. Мы приезжаем в разные города, чтобы познакомиться с памятниками культуры, но рассматривая их внимательно, начинаем взаимодействие с огромным числом людей, которые имеют к ним отношение, которые этот памятник создали, украсили, изучили, восстановили, любят его и любят о нем рассказывать. И это взаимодействие, взаимопроникновение людей, их соработничество является залогом будущего этого памятника, города, страны. И наш интерес к нему – это тоже часть этого будущего. День клонился к вечеру. А из Москвы спешил в Суздаль человек, который любит эту землю, для того, чтобы рассказать о ней нам с вами. И самым радостным для меня и удивительным было узнать у Алексея Пичугина, автора и ведущего программы на радио «Вера», о том, что привлекло его в это место много лет назад.
Тоже было таким движущим фактором, чтобы этим так увлеклись. А что вы это полюбили?
Не знаю. Я вот могу только вам с уверенностью сказать, что, объехав полмира, я все равно никуда не возвращаюсь с таким же чувством, как сюда. Вот вы спросили меня, могу ли я приехать сюда сегодня. Я стал сразу же высчитывать все возможности, потому что любую возможность приехать сюда я пытаюсь исполнить.
А за что же вы так любите этот день?
Не знаю, невозможно. Вот меня щемит в сердце, когда я выезжаю в Аполье, вот из Владимира там выезжаешь уже в поля, и начинает щемить сердце. Не знаю почему. Может быть, это связано с тем, что у меня корни из каких-то поволжских степей. И вроде я там сам-то мельком был пару раз, но похоже. Может быть, откуда-то оттуда идет. Может быть, потому что я сюда приезжал в первое время, какие-то романтические студенческие годы. Все было интересно. Мы там вырывались из-под родительской опеки, ехали куда-то в экспедиции, сидели все там, копали, интересовались, изучали, сидели у костра.
Ну а что же все-таки тогда вы так любите в Кидикше?
Историю ее. Такую с напластованием. Проходишь, вроде все понятно. Вот храм, вот рухнули своды, вот их как могли восстановили, вот пристроили трапезную. Вот теперь можно показать вот здесь кусочки 12 века. Когда начинаешь в этом разбираться, становится ясно, что каких-то жизнь гораздо глубже, все гораздо старее, все гораздо непонятнее, что загадок Кидикша дает гораздо больше, чем ответов. И это учит нас все-таки критически подходить к пониманию и истории, и культуры, и тому, что история и культура на самом деле, если серьезно про них говорить, она никогда не история, не культура наша, она никогда не дадут, любая культура, никогда не дадут простых ответов, что вопросов они будут ставить гораздо больше. И когда ты находишь ответ на какой-то поставленный вопрос, и вроде бы уже все становится ясно, дальше открывается новая дверь, за которой полная неизвестность. Вот этот храм, он никогда не будет исследован до конца, поскольку, сколько ты его не исследуешь, загадок все равно будет гораздо больше. Кто эти кресты рисовал? Почему он их рисовал? Почему они такие? Почему здесь была резиденция или ее не было никогда? И если мы посмотрим, ну вот мне просто вот нравится это место. Будем так говорить, да? А кому-то нравится Софийский собор в Новгороде, он ему поставит те же самые вопросы, на которые за всю жизнь не найдет ответа. А кому-то нравится Покрова на Нерли, а кому-то нравится Empire State Building, кому-то нравится, не знаю, там, особняк Морозова около храма Большого Вознесения, кому-то нравится все что угодно. Ну, вот мне как-то Кидикша. Не знаю, наверное, это все действительно из какой-то романтической юности идет. Когда мы приезжали студентами, все было в новинку, как-то вот отрывались от дома, ехали сюда, общались.
В Суздале, наверное, живет самое большое число романтиков. И суздальская колокольня, которую называют «вогнутый шатер», или «дудочка», очень хорошо это символизирует. Мне посчастливилось в этот раз узнать об одном замечательном проекте, о новом историко-краеведческом журнале о Суздале и его окрестностях, который готовят его создатели во главе с Вадимом Георгиевичем Дымовым к тысячелетнему юбилею Суздаля. Редактор журнала Федор Валентинович Кноков, художник-иконописец, рассказал о том, какие задачи ставит перед собой этот журнал.
Вот прошло наконец 1000 лет, и мы планируем издание первого историко-краеведческого журнала Суздали и окрестностях обязательно. То есть это не журнал не только о городе, но и об очень обширных окрестностях, примерно совпадающих с бывшим Суздальским уездом, вот его максимальной такой территорией. Это очень большая земля, и здесь, собственно, вся русская история и происходила. Причем мы предполагаем рассказывать не только о какой-то уж прям древности-древности, а у нас предполагается несколько постоянных разделов, где будет и какие-то вот близкие к нам истории описываться, которые не менее интересны. В общем, такая вот как бы Суздаль за всю его тысячелетнюю историю и даже немножко о будущем, там, о чем-то будем говорить, о каких-то перспективах. Вот. Журнал предполагается периодически, полноцветный. Надеюсь, он будет такой очень живой по форме, то есть там не будут только одни буквы. Буквы будут чередоваться с иллюстрациями, фотографиями. Мы стараемся так сейчас вот как раз работаем с графическими дизайнерами, сделать его таким, чтобы приятно было держать в руках. Учителю, преподавателю краеведения, допустим, можно было бы использовать в качестве учебного пособия суздальским жителям на удивление, да, что вот у нас такие есть, оказывается, чудеса, да, и мы наследники всего этого. Приезжим для просвещения, да, и в напутствие, да, то есть она отчасти должен быть путеводителем, то есть, ну, чтобы человек его полиставший уже знал, куда здесь поехать, чего здесь и смотреть, и что там видеть, что еще самое главное. То есть смотреть-то несложно, главное видеть, да. И мы всему этому хотим посодействовать, помочь, это все увидеть. И в итоге, естественно, вот про любовь, да, сейчас в итоге хотим, чтобы люди, которые читают наш журнал, полюбили нашу землю так же, как любим мы ее.
Осталось только название сказать.
Вдаль. Смотрите вдаль вместе с нами. И устремляйтесь в будущее.
Мы беседовали с Федором Валентиновичем в храме в честь воспоминания чуда архистратига Божия Михаила, бывшего в Хонях, расположенном совсем рядом с Суздалем в селе Ивановское. В храме представлена икона, извод которой, ее образ был создан Федором Валентиновичем. Эта икона рассказывает еще об одном чуде, происшедшем жителями города Суздаля и суздальским епископом, святителем Иоанном в XIV веке. Мощи святителя Иоанна вместе с мощами святителя Федора, епископа Суздальского, крестившего народ в этих землях более 1000 лет назад, пребывают в храме Казанской иконы Божией Матери на Торговой площади. Но в храме в селе Ивановское тоже есть частицы их мощей.
Село Ивановское и вот та дорога, по которой мы сюда заехали, это, собственно, древнейшая дорога на Владимир и Суздаль. То есть она вот выходила из крепости через мосток, мимо этого Дмитриевского монастыря, и вот она так вот шла сюда этим селом. Село, видимо, очень древнее. А храм здесь действительно с такой интересной своей историей, вообще село со своей историей. Даже в Суздале не часто. Есть такое предание, что вот у нас такой был святитель Иоанн Суздальский, то есть он канонизирован, прославлен в лике святых. И якобы вот он был оклеветан как-то там перед жителями города. Там кем-то, и жители города его изгнали, и вот он пошел как бы по дороге в сторону Владимира. У нас там есть храмовая икона, там эта история вся изображена. Ну и вот как бы гонители были наказаны слепотой, там погнались за святителем, умоляли его вернуться. В общем, на этом месте как бы произошло какое-то там примирение. Вот якобы в честь этого, вот это село было названо Ивановским, в честь святителя Иоанна. А поскольку это произошло в день празднования чуда в Хонях Архангела Михаила, это, по-моему, что-то 19 сентября, и здесь вот спокон веку Архангельский храм, вот этот вот, в котором мы с вами находимся сейчас.
Но этот год для Суздаля тоже можно назвать чудесным. Не только потому, что здесь совершается множество юбилейных событий, которые надолго запомнятся и горожанам, и гостям города, но и потому, что немалое число людей стараются узнать об этом месте как можно больше. Огромные группы туристов во главе с экскурсоводами с интересом вслушиваются в рассказы об истории города, находясь в его самых значимых местах. И в Суздальском Кремле, где сейчас развернута выставка «Русский феникс. Суздальская земля» с невиданным числом святынь. И в суздальских монастырях, где молятся за туристов святые, преподобные Ефимий, София, Ефросиний Суздальские, святители Арсений Элассонский и митрополит Иларион, святители Федор и Иоанн, епископы Суздальские. Ведь это их юбилей, этих прекрасных людей, сохранивших для нас город-музей Суздаль, поддержавших своей молитвой всех, кто трудился и трудится для его созидания, развития, собравших всех нас под его покров. И за всем этим красиво и мужественно стоят образы наших великих благоверных князей, которые окняжили эти земли и возвели здесь первые храмы, которые стоят до сих пор. В этом году исполняется 850 лет со дня кончины святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. А ведь именно ему принадлежит идея, это дерзновение, перенести в этот край центр притяжения всего самого прекрасного на нашей земле, уйти из Киева на северо-восток, на окраину.
Есть разница между понять и почувствовать. Вот понять – это понять, а почувствовать – это очень сильно, и всем хочется почувствовать. И вот здесь это можно почувствовать. И именно за этим сюда и стоит ехать. Это, может быть, не получится с первого раза, нужно какое-то отдельное состояние. Вы знаете, вот я тоже в Кидикше много раз бывал. Я помню момент, когда вот как раз никого не было, там еще вот все было, там церковь, возможно, и не закрывалась. Даже были такие моменты, когда вот можно любому человеку туда было зайти без всякого билета, вот просто там на сучок дверь была закрыта, сучок снимаешь, а может и не закрыть, ты вообще заходишь. Что хочешь, там делаешь. И вот я помню, что я вот стою, а я уже что-то знал об этом, и вот косые лучи солнца, вот эта кладка белокаменная, и вот эти крестики, процарапанные руками этих проезжающих мимо людей, там чуть не 1000 лет назад. И вдруг вот я почувствовал, что это вот оно, вот это подлинное, вот почувствовал. Потом вот, ну, не было такого острого ощущения, там уже я знаю эти крестики, я показываю всем. Но вот тогда я почувствовал, что это вот, это настоящее, это подлинное, и это имеет отношение ко мне. И, собственно, за этим сюда и стоит ехать.
Но несмотря на то, что город-музей Суздаль представляет собой квинтэссенцию всей тысячелетней истории этого края, его главной загадкой, завораживающей красотой и благодатной силой, которая, может быть, еще больше влечет нас, уставших от мегаполисов, в эти места, является Суздальская земля. И увидеть ее, представить сегодня мы сможем благодаря тому, что автор и ведущий радио «Вера» Алексей Пичугин раскрыл для нас еще одно замечательное место с поэтичным названием «Есенье». Мы проехали от Кидыша не так далеко, вдоль небольших селений, которых, оказывается, на этих полях было гораздо больше. И мне казалось, что мы ехали по экватору нашей планеты, которая медленно поворачивалась на наших глазах, раскрывая все новые и новые горизонты. Шумел ветер, мы вышли из машины на небольшом холме. И здесь я поняла, что такое вдаль. На десятки километров вперед взгляд летел, как на крыльях. А небо было близким, что казалось, его можно потрогать. В этом месте каждому русскому человеку, наверное, хочется широко раскрыть руки и сказать: «Я дома».
Теперь про любимые места. Вот куда ты стремишься вернуться. Кидикша — это скорее про историю, загадки истории. А вот что-то личное такое, куда ты вот хочешь вернуться, на что ты можешь смотреть бесконечно, куда тебя постоянно тянет из Москвы, ты пересматриваешь фотографии — это вот Сенья. Это вот этот родник на горе. Это хищники, которые летают. Вот церковь Василия Великого в селе Кистыш, Суворову принадлежащая. Вот мы с вами там проезжали, показывал большую церковь Рождества Богородицы. Вон она вдалеке, беленькая. А мы с вами на одном из самых больших водоразделов. Ну, водораздел – это вот река Ирмис, в ней вот это все спадает. Дальше Нерль вот там вот вдалеке, в лесу. Ну, смотрите, как красив Гаврилов Посад там, вот город Гаврилов Посад. О, вдалеке тоже. Когда меня просят привезти в какое-то место, которое вот мне бесконечно дорого, да, я всегда сюда привожу. Вот Аполье на самом деле, оно разное. Если мы с вами поедем к Юрьев-Польскому в ту сторону, оно будет немного по-другому выглядеть. Если мы поедем к Владимиру, там тоже есть свои особенности. Но вот для меня классическое Суздальское Аполье – это вот это место. Его хорошо буквально метр там 10 пройдем в ту сторону, мы там увидим Суздаль, Преподобинскую колокольню вдалеке. Но для меня Аполье — это вот это. И для людей, которые здесь жили, которые там переходили в сторону Суздаля, которые населяли эти земли, которые здесь рождались, обрабатывали эту землю, умирали и больше ничем не занимались, они занимались земледелием. То есть, собственно, это вот та самая экономическая сила древнерусского государства. Вот она здесь, она на этом зиждилась, если говорить об этом. Если говорить об истории, да, Суздали без этих мест бы не было, и без этих людей, которые землю обрабатывали, тоже бы не было, они бы не прожили сами. Ну, то есть вот из этой земли, из этого Аполья, да, вот я могу с уверенностью сказать, что там во многом выросла Россия. Может быть, и хорошо, что об этом не так много говорят, и эти места еще сохранили вот эту свою самобытность какую-то. Здесь нет толп туристов, как в Суздале. Но вот можно кого-то сюда привозить, у меня даже есть пешие маршруты от Суздаля сюда, здесь не так далеко, 10 километров примерно. Но там идешь неспешно, что-то показываешь, о чем-то рассказываешь. Тут очень много людей приезжает за водой, но вот очень хорошо, что мы сейчас здесь одни, и вот можно вот это вот так посмотреть.
Такое странное чувство, что небо настолько близко, туча, да? Лежит прямо на твоей, да, ладошке.
Да, да, а можно сюда прийти в знойный полдень, когда не облачко, все марево.
Но я думала, что такое возможно только в горах, оказывается.
Да, это вот в Суздальском Аполье тоже еще возможно. Пойдемте посмотрим родник.
Аккуратненько, только, пожалуйста, очень осторожно, ладно? Это родник. Когда родник возник, никто вам не скажет, но в Средневековье он был написан в 17 веке. Вот есть даже в Средневековье, конечно, описание челобитной царя Алексею Михайловичу, по-моему, когда стоял часовня Проскевы Пятницы, и вот местные жители, совершая крестный ход к ней, были побиты жителями соседнего села прямо во время крестного хода. Вот, вот два таких водотока здесь. Очень вкусная вода. Я думаю, что его немного видоизменили. Я как-то случайно совершенно разговаривал с местной жительницей, которая много-много лет прожила где-то далеко. И вот вернулась посмотреть на места, где выросла, где родилась. Мы случайно здесь встретились с ней. Она рассказывала, что кто-то здесь капывали экскаватором в 70-е или 60-е годы. И кто-то говорит, что такого не могло быть.
Вода в роднике оказалась очень вкусная, сладковатая. Так удивительно было обнаружить родник в поле. Сколько же людей собиралось на этот родник в веках? Сколько дорог соединилось в этом месте? Сколько прекрасных людей собирает оно и в наши дни? Например, участников Суздальской археологической экспедиции. Трудно представить, как под проливными дождями люди копают с утра до вечера землю, обогащая своими трудами историю России очень важными находками. На обратной дороге я спросила Алексея, что же обнаруживают археологи в наши дни в Суздальской земле.
где-то что-то вдруг неожиданное такое прорывается. Ничего не предвещало. Вот Шкшова 9, могильник большой, который мы раскапывали. Вот там большой курган. В большом кургане нашелся топорик с гербом Рюриковичей. Вот трезубец, позолоченный топорик. Что же он там делал? Значит, там в этом кургане лежал кто-то, кто был близок к князю, княжеской, близкой княжеской дружины. Или, может быть, там лежал кто-то из княжеской семьи. Ну, что менее вероятно, но все же.
Наверное, много может рассказать топорик с княжеским знаком Рюрика, обнаруженный в Суздальском Аполье. Но прежде всего на этих землях проживало в прошедшем тысячелетии множество сельских жителей, которые возделывали эти земли. Кстати, о плодородии этих земель обратимся за консультацией к редактору журнала «Вдаль» Федору Кнокову.
Вот если мы возьмем почвенную карту, вот у меня есть почвенная карта 54-го, что ли, года, и на ней просто ясно видно, что такое поле. То есть вот вокруг какие-то суглинки, и вдруг вот эта клякса, которая вытянулась от Переславля-Залесского до Владимира. Ну и в поперечнике, то есть она по длине там километров 120 в поперечнике, она километров
78. То есть это уникальная земля?
Это уникальная земля. Вот сейчас я как бы углубленно этим вопросом разбираюсь, как это так произошло. Ну не только я, естественно, я-то разбираюсь, как бы я не с лопатой разбираюсь, я с научными статьями пытаюсь разобраться. Причем археолога с почвоведами как-то свести, почему так произошло. Но по факту это произошло. И схема такая, что были колебания климата, степь наступала в какие-то моменты. Вот помните, в 50-е, по рассказам родителей, что целина, да, освоение целинных и залежных земель. Что такое целина? Это степь. То есть степи и вот ее вот плодородие вот этой вот травы достаточно для того, чтобы там появились вот эти вот плодородные почвы с высоким содержанием гумуса. И здесь, видимо, произошло то же самое. То есть в какой-то момент степь наступила далеко на север, леса отодвинулись, а потом климат изменился. Климат не только сейчас меняется, он все время колеблется туда-сюда. И леса опять наступили, и эти плодородные почвы, которые здесь сформировались и здесь удержались в силу самых различных причин, в силу там, особенностей рельефа там, и так далее, более глубоких каких-то вещей, они заросли лесом. Но те переселенцы, которые сюда стали проникать, славяне, они все-таки земледельческой культуры, то есть они первым делом ковыряли землю. Они эту землю здесь обнаружили под лесом, и этот лес им пришлось полностью свести. То есть вот это вот поле, которое мы видим вот такое, это так называемый остепненный ландшафт. То есть он превращенный в степь уже усилиями человека. И не случайно первый подвиг Ильи Муромца, не помните какой?
Там что-то выкорчевывал, да, для своих родителей.
Да, он слез с печи, пошел своим родителям помогать выкорчевывать. А пошли они на работушку у Анатолия на тяжелую хлебопашество.
Немалая история связана с Суздальским Апольем, с русским полем, на котором трудились крестьяне и в селах, и в деревнях, принадлежавших князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому и нашему прославленному генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. И в наши дни на все стороны света раскрывается эта карта России своими разноцветными полями. По раскопкам археологов людей в Аполье проживало очень много. И неудивительно, что выходили они иногда делить свои межи с граблями да лопатами. Но почему-то мне кажется, что народ здесь жил мирный. По словам Алексея, раскопки доказывают, что в селах жили большими домами, большими семьями.
Так у нас чаще всего спрашивают, а где золото? А много ли золота находите?
Да.
Не все то золото, что блестит, да? Ведь мы же не ищем клад. Если он найдется, это, конечно, будет сенсацией, но на самом деле мы скорее ищем то, что может нам побольше рассказать про людей, которые здесь жили, чем они занимались, почему в этих селах был какой-то воинский контингент, почему вот они здесь все лежат, почему среди прочих захоронений мы видим какие-то инославные, возможно, почему мы здесь видим присутствие какого-то скандинавского элемента. Такие вот маленькие крупицы, они позволяют учебник истории написать, такой настоящий учебник истории. Мы хорошо знаем историю, относительно неплохо знаем историю городского населения. Когда мы говорим про сельское население, мы примерно догадываемся, что мы найдем на месте селища. Вот какие-то предметы быта, ножи, орудия труда.
Но если это село, какое оно было по численности?
Здесь, в Суздале, это были большие села, прям вот как мы себе их представляем сейчас.
Огурцы выращивали?
Огурцы, наверное, не выращивали еще. Все-таки выращивали хлеб в первую очередь. Ну и какие-то культуры, которые необходимые. Репу выращивали, наверное, брюкву. Зерновые, естественно, в первую очередь зерновые. Хороший вопрос, очень правильный. Потому что Суздальское село, оно все-таки достаточно сильно отличалось от села в Нечерноземье. Здесь все-таки тоже Нечерноземье, как бы не писали про Суздальский чернозем, его здесь нет как такового. Здесь были вот села, как мы их представляем, с большими дворами, жило много народа. Само поселение в размерах менялся, потому что изначально действительно были вот такие гектарные большие селища, потом все немножко так вот вот перекочевала в сторону небольших поселений. Ну, судя по тому, что это были какие-то уже владельческие села, то есть у них были хозяева, и поэтому их размер менялся. Потом все это снова стало превращаться уже в те большие села, которые мы сейчас здесь видим.
Как меняется в наше время отношение к родной русской культуре? Если в советские годы на праздничных гуляниях Россия ассоциировалась с сарафанами и гармошками, то участники клубов исторической реконструкции в наши дни демонстрируют умение носить и гусарские мундиры, и княжеские доспехи, и бальные платья. В Суздальском Покровском женском монастыре в замечательном музее вы увидите фотографии приезда государя Николая Александровича в город Суздаль вместе со своими дочерьми во время паломничества царской семьи по древним русским городам в честь 300-летия дома Романовых. И царский кортеж смывал пыль по дороге из Владимира и обратно, на станцию, туда, где стоял императорский поезд. И государыня Александра Федоровна с разболевшимся цесаревичем Алексеем ждали там возвращения государя с великими княжнами. А придя сегодня в Суздальский Кремль, вы увидите вклад князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Спасо-Ефимов монастырь, которому немало удивляются современные паломники, или окладу опричника Черемисиного на Корсунскую икону Божией Матери, чудотворную. А неподалеку от Суздаля находилась еще одна не менее чудесная икона Пресвятой Богородицы – Яхримская. И все это – Суздальское Аполье. Только увидев издалека эти просторы, эту землю, ты понимаешь, что во все века она была какая-то особенная, уникальная. Как любят говорить в Суздале, поцелованная Богом. Мы возвращались с Алексеем в Суздаль и беседовали о русской культуре.
Мне кажется, мы уже пережили тот момент, когда мы сами себя ассоциировали исключительно с балалайкой, гармошкой и пьяным медведем на велосипеде. Мы все-таки этот этап пережили, поскольку он, этот образ, мы где-то почерпнули. Мы же сами себя, наверное, такими не числили, но тем не менее, почему-то тоже считали, что вот это оно настоящее, наше русское такое. Потому что мы не интересовались. Вот мы с вами сегодня ходим, ездим, смотрим. Мне кажется, что создается впечатление, что наша культура шире, что горизонты немножко раздвигаются. Даже не от балалайки с медведем, а от каких-то привычных мифологем, что ли. Очень просто всегда объяснить все каким-то мифом и на этом успокоиться, потому что миф всегда нам объяснит какие-то непонятные вещи. Мы им затыкаем дырки, мы ведь хотим все знать и все понимать, и все объяснить какими-то простыми вещами, которые нас окружают. Потому что если мы будем объяснять какими-то вещами далекими, из другой культуры пришедшие, из другого времени, то нужно разбираться в той культуре, в том времени, откуда это пришло. Но на поле оно нам подбрасывает все больше и больше загадок.
Путешествуя по городам Золотого кольца и посещая исторические центры по всей России, очень часто мы можем увидеть, какими особенностями славилась та или иная земля. Суздальские князья, а затем на протяжении многих веков купцы, предприниматели собирали здесь такие святыни, дорогие, редкие, уникальные предметы, делая вклады в монастыри, украшая свои дома. И культура Суздаля с его разноцветными церквушками очень яркая и многоликая. Но стоят на Суздальской земле белокаменные храмы, строгие, мощные, которые заложили на ней прочную основу для того, чтобы человек мог почувствовать себя здесь уверенно и защищенно. Как развивалось Суздальское Аполье? Что его ждет в будущем? Кто привнесет в его созидание свои силы, возможности, свои дарования? Но новое тысячелетие началось для Суздаля новыми дорогами, отреставрированными по всему городу, прекрасными приходскими храмами. Туристы приезжали на юбилей Суздаля со всего мира, любуясь и восторгаясь тем, что хранит Суздаль. И хотелось бы сказать огромное спасибо всем людям, которые приняли участие в подготовке этого грандиозного праздника, в организации такой прекрасной выставки «Русский феникс. Суздальская земля», реставрации многих храмов, создании уютных мест для прогулок, подготовке праздничных событий. И отдельное спасибо Алексею Пичугину и Федору Кнокову за то, что они подарили нам свою влюбленность в этот город, в эту землю, которая так вдохновляет и нас с вами.
Но ведь недаром сейчас сюда едут все больше и больше людей. Я видела людей, которые выходят на луг перед храмом Покрова Нерли и говорили: вот она, Святая Русь, или вот она, Россия. Но ведь, значит, они это чувствуют.
А раньше говорили лет 20, что это культурный код, было модно говорить. Сейчас модно говорить, что это Святая Русь. На самом деле это примерно то же самое, мне кажется, говорят, когда приезжают там в Нью-Йорк, смотрят на небоскребы, а вот этот самый Манхэттен, вот она, Америка, да, даже если ты к этой Америке отношения не имеешь никакого. То же самое и здесь. Люди редко
предки стремятся узнать, почему этот храм Покрова на Нерли там стоит, что же в нем такого важного. Мы все во многом, как мне кажется, жертвы красивых картинок. Любой рассвет и закат можно профессионально снять так, что будет замирать сердце, ты там поставишь его себе на заставку рабочего стола, повесишь его над кроватью, будешь смотреть, восторгаться. Вот это и есть Россия. На самом деле это просто кто-то красиво сделал. Но, наверное, все-таки что-то есть в этом такое, от чего действительно щемит сердце и частью чего ты хочешь быть. Наверное, правда. Вот для меня, например, вот этот храм в Китикше, он такой немножко олиповатый, перестроенный, несуразный, но он для меня, может, дороже, чем Покрова на Нерли. Хотя вот сюда многие туристические автобусы, которые приезжают в Суздаль, и вовек не приедут в Китикшу. Я спрашиваю, почему? Они говорят, да, что там смотреть, там храм стоит, ну, интересно, да. Но красивых видов картинок здесь не сделаешь. Вот крест вообще не отсюда, он корона с креста скоро упадет. Крест, я не знаю, ну, так вот поставили его сюда. А главка не очень соответствует общему облику. Своды все перестроены. Ну, а ведь все-таки что-то есть такое.
Места и люди.